говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Тема сегодняшней нашей программы звучит так, что немножко вызывает улыбку моих продюсеров и некоторых гостей, но я думаю, что тем интереснее нам с вами будет ее обсуждать. Возбуждение «Единой России» Народным фронтом как старт предвыборной кампании. Что ответит Дмитрий Медведев в формате Владимира Путина 18 мая? И вообще, как будет выглядеть сценарий вот этих вот ближайших полутора лет? Об этом мы сегодня будем говорить с вами и с гостем в студии, главой ИНСОРа, Института современного развития, Игорем Юргенсом. Здравствуйте,
Добрый вечер, Анна.
И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, прежде чем мы про Народный фронт и Единую Россию и про вопрос о том, кто от чего будет возбуждаться, российская политическая жизнь так причудлива, что сегодня опять вот подбросила историю с ее партией, как теперь ее уже окрестили, ну, понятно, да, в контексте того автомобиля, который Михаил Прохоров представлял. То есть он сегодня через письмо, журналист об этом узнали, объявил, что возглавит, скорее всего, правую партию. Другое дело, что еще, конечно, съезд будет, но, тем не менее, согласие он свое дал, хотя вроде бы раньше отказывался. Теперь вот будет, видимо, партия ее или ее партия, или партия олигархов, не знаю уж как, против партии жуликов и воров. По крайней мере, есть вокруг чего развлекаться в словесных конструкциях. Вам как вообще вот это решение? Такого ведь не было в России, чтобы такой крупный бизнесмен, я бы сказал, возглавил партию.
Значит, первый вопрос, который я перед собой ставлю, Аня, почему сегодня у вас все заточено на секс и насилие? Единая Россия должна быть возбуждена кем-то, ее мобиль, ее партия. Что-то такое запахло реальной весной, видимо.
Наверное,
вы так все это формулируете.
Ну, это хорошо, иначе уж совсем политика бесполая
казалась. Да, что меня немножко озадачило, сейчас развеселило, и я считаю, что давайте в этом же духе и продолжать говорить. Но первое. Михаил Прохоров со сложной историей, да.
Кстати, тоже имеющие отношения.
Внутриполитического позиционирования, который точно в вашу кассу. Видимо, вы сговорились с ним.
Случайно, сейчас только дошло, что у него еще и куршавый был.
Хорошо, я вот любого психоаналитика, который нас слушает, прошу проанализировать вот ход мыслей Качкаевой, Прохорова, Единой России, и сказать мне, что в России происходит, что надо обязательно все это через одно место. Второй вопрос, второе замечание более серьезного типа. Или эта партия загибалась бы совсем, или она получила бы какой-то анкерного такого основного лидера, который был бы связан или с источниками власти, или с источниками денег, или с тем, или с другим. Объясню, что я имею в виду. В принципе, свободный проект правой, консервативной, сильной партии был бы связан с чем-нибудь типа Тори и предприниматели Англии, либористы и профсоюзы Англии, коллективное членство и так далее и тому подобное. Но поскольку сервильность нашего предпринимательского класса в объединенном его формате, РСПП, Деловая Россия, Опора, всем понятно, они тут же получили указание и побежали в Народный фронт, то, естественно, там, в Народном фронте, вместе с профсоюзами, которые только что их на их же съезде обозвали жирными котами, которые воруют у народа, а они теперь сидят там и мило разговаривают, как, значит, им продвинуть Единую Россию, понятно, что это не то.
Поэтому я тебя поняла, еще можно, значит, партия олигархов и воров против партии жуликов и воров.
Ну вот, значит, хотя, на мой взгляд, все, кто там собрались, они очень небедные люди, и инстинкты их совсем не народные, да, то есть народом там не пахнет. В этом смысле абсолютно согласен с Геннадием Геннадием Андреевичем Зюгановым и его людьми, которые сразу сказали, что а где народ-то, собственно говоря, в этом фронте? У нас же есть наш Народно-патриотический фронт, который, кстати, объединяет довольно много людей. И если так вот посмотреть, Народно-патриотический фронт имени Зюганова – это где-то 15% честного электората. В то время как здесь, я что-то очень сомневаюсь во всем этом деле. Неважно. Значит, возможность создать правую партию, приемлемую для власти, исключается ныне в связи вот с этим странным позиционированием предпринимательских объединений. Просто правых людей, всех, которые были, подобрал уже Парнас. Но Парнас неприемлем для власти. Ну вот власть оказалась такой, значит, своего рода ловушки, когда и нужно было бы создать цивилизационную оппозицию Ее Величеству, да, как и создавались все-таки либо виги и тори, либористы и консерваторы в Англии, или республиканцы и демократы в Америке. А не искала. Значит, я в свое время, по-моему, и у вас в том числе говорил, что ну вот Кудрин возглавь. Это было бы, конечно, с одной стороны, лояльно, но, с другой стороны, ясно, с какой программой экономической для предпринимательского класса, для малого, среднего, большого и крупного бизнеса, прозападная, такая нормальная.
Но, видимо, не рискнули, или он не
захотел. И Кудрин мог бы организовать ее и как человек, обладающий бюрократическим ресурсом, и как человек, который смог бы мобилизовать средства. Потому что там греха таить, партии, начиная с ленинской
партии. Ну, Кудрина ведь называли. Кудрина называли, как вы
называли. Он отказался, или ему отказали, и так далее. Значит, теперь более свободный человек, не связанный напрямую с бюрократической структурой, которая, тем не менее, обладает около 20 миллиардами долларов, что, наверное, заменяет ему административный ресурс, согласился. Замечательно. В принципе, насколько я его знаю по совместной работе в бюро РСПП, это человек, а, адекватный, б, много читающий и пытающийся понять и познать, г, находящийся, в, пардон, находящийся в дискуссии с теми же самыми профсоюзами, но более такой разумный и здравый, и так далее, и тому подобное.
Нет, в последнее время знаменит тем, что предлагал...
Вот тут его высмеяли. Да. И это, значит, просто, так сказать, так называемые, да, спецтехнологии, в том числе интернетовские. Я тоже через это проходил, поэтому знаю, как это организовано. Значит, все, что сказал тогда Прохоров про 60-часовую неделю, разрешите работнику легализовать свое конституционное право, потому что до 60 часов можно работать на основном и на втором месте работы или, значит, сверхурочно. То есть это, в принципе, есть в Трудовом кодексе. Он просто сказал, разрешите это делать так, чтобы это не в черную делать, да? При этом довольно осторожно и только на рассмотрение бюро РСПП как идею. Кто-то слил, и после этого включаются так называемые боты, шмоты и все остальное в интернете, когда я знаю, где приблизительно говорят людям, как эти боты включить, и после этого Прохорова растирают в лагерную пыль. Со мной сделали то же самое, когда я сказал, что русский народ архаичен, при этом не понимая, что архаика русского народа, это может быть очень большой комплимент. Вот вы мне рассказывали о том, что скоро выходит фильм «Раскол». Значит, там очень много смыслов в архаике, в том числе очень положительных. Значит, если проводить параллели с архаичным еврейским народом, то люди, которые ходят в пейсах и вот в этих шляпах, это архаика еврейского народа, но она сохраняет очень большое для евреев ядро, святое для них. То же самое. Но надо было Юргенса отмочить, отмочили, включили боты, и везде, включая Википедию, когда выскакивает Юргенс, запятая, неправильно отзывался о русском народе. Ну, слушайте, мы это оставляем за скобками, я считаю Прохорова...
А про Народный фронт, который вы назвали засаленной колодой, нет?
Да-да-да, ну, сейчас вы, наверное, зададите еще этот вопрос. Значит, заканчивая с Прохоровым, считаю его очень... креативным, умным, богатым, эффективным человеком, который, видимо, точку зрения вот этой группы общества отразить сможет. Идея Кремля, наверное, в том, чтобы, поручив или попросив его это сделать, отвлечь еще и от Парнаса. Это, угу, конечно, параллельная программа.
Но возможно, чтобы вот там, я не знаю, олигархат его уровня вдруг вступал в партию? Вообще это где-нибудь, по-моему, этого нигде нет.
Но, вы знаете, а этого не надо будет. То есть не надо будет говорить Лисину, там, да, Бардашову и Фридману, угу, вступите.
Если помогите это... деньги.
Тем более, не надо конкретно быть Прохорову, да? Значит, он просто дает свой трейдмарк, свою энергию, свой креатив. Он говорит, что я договариваюсь с властями о том, что мы не переступаем некие красные линии в диалоге с этими властями, а дальше само собой пойдет, потому что количество людей уже в правом деле находящихся вполне адекватных достаточное. Хочу напомнить, что на предыдущих выборах, когда им просто не выламывали руки, да, они выдвинули 220 депутатов, тысячу кандидатов, и 220 депутатов местных законодательных собраний были избраны по мандату правой партии, хотя они совершенно не пресса, а уж тем более местный орган, никаким образом зеленой дороги не давали. Это живая история.
То есть вы полагаете, что у Прохорова есть
шанс... Это живая история, а он живой, очень живой человек, один из самых живых.
Ага. А что же теперь, вот как предпринимательскому сообществу-то, вот капитаны предпринимательского сообщества, то есть общественных организаций, как вы сказали, все побежали в Народный фронт.
Да.
А они как? А теперь вот им надо вроде удобнее...
Ну, капитанами не заканчивается предпринимательское сообщество, правильно? Потому что при всем моему огромном уважении к РСПП, в первую очередь, где я состою в бюро и являюсь заместителем председателя, и к большой работе, которая там проводится, и деловой России, и опоры, тем не менее, все эти организации до вот этого случая говорили о том, что они политикой не занимаются. Да? Ну, другое дело, что стоило премьеру все-таки сказать, что я бы вас
построиться
просил,
здесь, Александр
Николаевич, Борис Юрьевич и Сергей Ринатович, то, конечно. Но этому человеку у нас мало кто может отказать, в том числе и среди наших избирателей. Исключение составляет только слушатели «Свободы» и одна небольшая часть слушателей «Эхо Москвы».
Ну да, понятно. То есть, в общем, отказать они ему не могли.
А кто такому чудному человеку может отказать?
Понятно. Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способствует ли преследование правозащитников сокрытию правды о происходящем в Чечне? Об этом говорит активист международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева, глава Инсора Игорь Юргенс сегодня со мной в студии. Мы говорим о актуальном политическом, о том, что происходит в таких политических телодвижениях с созданиями партий, народных фронтов, вторых, возможно, и того, как на это реагируют лидеры. Вы, опять же, не сочтите, что я вот села на конёк темы весенней, но это невозможно, потому что Надежда Бабкина... Невозможно это об этом не говорить, потому что Надежда Бабкина вчера, кстати, в программе «Центральное телевидение», Токменёв просто замечательно дал ей возможность отыграть многие вещи. Они показывали крупным планом политиков и спрашивали, задавали ей один вопрос, возбуждает? Это было. Ну, она, надо сказать, оказалась политически очень выдержанной. Когда ей показали портрет Ходорковского, она сказала: дьявольский. Да, ну, в общем, а про Медведева как-то так сглотнула. Ну, ладно. В общем,
опять
вас, вы, конечно.
Говорите, сглотнула. Ну что вы, что вас тянет на всякую сегодня неприличность?
Вот послушайте, вы, конечно, не Бабкина, и, в общем, «Единая Россия» вас точно не должна возбуждать. Но вот по логике Народный фронт, этот, который, ну, на мой взгляд, абсолютно бессмыслица с точки зрения стилистики, с точки зрения истории, политики, потому что Народный фронт должен бороться против тогда партии жуликов и воров, опять же, в этой стилистике, а объединять левых, как вы уже сказали, а он создан под эгидой премьера действующего и правящей партии. Вот почему? Это, конечно, и наша, наверное, вина, что мы вынуждены это обсуждать, но это же в политическое поле вбросили. Почему вы, обсуждая и отвечая на наши вопросы, вообще эксперты, не говорите, что это бессмыслица, что это какая-то глупость?
Нет, я абсолютно говорю так. Именно это. Я уже процитирован Коммерсантом, да, я им сказал, что это засаленная колода. Я видел совершенно этих людей. Сначала на съезде народных депутатов СССР, некоторых из них. Затем я этих людей видел, когда создавал...
Ну, они, правда, говорят тоже про вас, могут сказать то же самое.
Что угодно могут говорить, но я просто сегодня эксперт, который экспертизирую, да, а они по-прежнему играют всю одну и ту же игру, поддержки всего и вся. Знаете, я могу много сейчас говорить, но вот гениальнее меня в 1000 раз, гениальнее всех, про это сказал Лев Николаевич Толстой. У него есть сцена, когда Болконский приезжает из армии в ставку Александра I от Кутузова и видит людей, которые каждый день, в зависимости от настроения императора, бросают то в лагерь Бениксена, то в лагерь Барклай-де-Толли, то к немцам, которые тогда тоже частью коалиции были. И каждый день, в зависимости от того, как встал Александр, с какой ноги, значит, и он назвал это трутневой рой. Я думаю, что лучше не назвать этих людей нельзя. Если завтра, представим себе такую ситуацию, Владимир Владимирович говорит, значит, ну вот я создал Народный фронт, и вы все должны пойти и поддержать Дмитрия Анатольевича на президента. При том, что сегодня они, некоторые из них, позволяют себе смелость говорить, что мы поддержим только Владимира Владимировича. Вот вы посмотрите тогда. А президент скажет, вы знаете, ну тогда надо будет выйти из этого Народного фронта и вступить в Народно-патриотический фронт. Вы посмотрите, как эти люди гениально смогут вновь оправдать внутри себя, себе и якобы организациям, входящим к ним, почему это надо сделать. Поэтому это уже даже не смешно. Повторяю, это трутневой рой, который существует вот уже с 1812 года как минимум, да? Хотя, пардон, это было про Астерлиц, значит, пятого. Вот. И тут не о чем особенно говорить. Люди хотят сохранить статус-кво. Вот самое благородное внутреннее их ощущение. Ах, не надо раскачивать лодку. Ни в коем случае не надо непросчитанных изменений. Народ наш туп, агрессивен, плох. Поэтому любое изменение с ним, оно ведет к худшему, а не к лучшему. Давайте сократим статус-кво, который так замечательно, и так далее, и тому подобное. Значит, на все эти разговоры Брежнев отвечал Подгорному. Ну, слушай, нет, может, все-таки я пойду, это после его первого инсульта в 75-м. То же самое говорили все другие лидеры. Сейчас в этом положении оказался Владимир Владимирович Путин, который, я абсолютно уверен, намного умнее и хитрее своего вот этого окружения, и из этого положения найдет другой выход. Но, конечно, явлением филологически-политическим, которое можно назвать только нонсенс, является название. Абсолютно. Где там народ? Вот скажите, вот эти вот люди, которые объединились и сидели в Новоогарёво. Где народ?
В ресторане.
Где представители народа? Да, который обслуживал Делос или, или Новиков.
Свечи, да, серебро.
Свечи, серебро. Где народ? Это первый вопрос мне хотелось бы. И фронт против кого? Конечно. Потому что маргинальные партии, оставшиеся за пределами этого замечательного объединения, безусловно, не являются тем,
чем... А вообще, в этой конструкции вы... Все это выглядит только как каким-то началом сценария, который еще до конца не додуман, потому что если есть фронт, то должен быть враг.
Да,
вот. Значит, если враг, вот который мы знаем, как его не надо называть, и вообще стараемся, чтобы его не было даже в информационном пространстве, то он не враг.
Ну, не враг.
Значит, кто враг?
Да, все сидят или не зарегистрированы.
А до сих... Нет, правильно. То эти сидят или не зарегистрированы. Этих враги мы не называем.
Да.
Так,
а кто враг?
Кто?
Вопрос.
Вот вы понимаете?
Нет, ну, профсоюзы высказались 1 мая. Да. Они сказали, что врагом являются ожиревшие олигархи, которые обворовывают народ.
Так.
Но представитель ожиревших олигархов Шохин вместе со Шмаковым уже сидят в Народном фронте. Поэтому тоже мне довольно сложно себе представить, если они в Народном фронте не перегрызутся.
Знаете, а тогда, значит, я могу вам представить, кто там может быть. То есть должен быть открыт второй фронт.
Так.
да?
Но он есть, народно-патриотический.
Это левый.
Давайте шизофренией только не заболеем сегодня, да? Потому что мы начали с сексуальных патологий, а сейчас мы можем, значит, заболеть...
А, нет, хорошо, тогда не буду про второй и третий, я просто спрошу иначе. Вот смотрите, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя его встречу с этим ближайшим окружением, отметил, что создание Народного фронта – это консолидация не в рамках партии «Единая Россия», а, скорее всего, вокруг лично самого Путина. Вы с этим согласны? Ну, раз Песков говорит.
Нет, раз Песков говорит, значит согласен. Да? Но тогда мне приходится процитировать в Костроме президента, который сказал, консолидация под одного человека всегда ведет к катастрофе. Угу. Костромское высказывание.
Это правда.
Так, тогда пускай между собой разберутся. Слушайте, давайте я
попробую. Хорошо, подождите, они-то, может, и разберутся. Но, может быть, тогда это и есть прямой вызов Медведеву?
Вы знаете, я жду с нетерпением 18 мая, потому что вчера и позавчера вторая программа так представляла эту пресс-конференцию в своих роликах, что, безусловно, смогла вот мое личное внимание точно захватить. Поэтому я, безусловно, 18-го в час включу. Тем более, что...
Вы даже не можете предположить, почему вдруг Дмитрий Анатольевич решил собрать...
Нет, ну, весь текущий момент говорит о том, что какие-то серьезные послания, да, какие-то серьезные мысли, предложения и заявления будут сделаны. Вот давайте их послушаем. Я думаю, что логично предположить, что он скажет, я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации.
Слушайте, давайте заключим пари, раз уж мы сегодня так весело с вами разговариваем. Вот спорим, что не скажет.
Не скажет. Mm-mm. Ну, хорошо. Вернее, плохо.
Нет, так вы считаете, что скажет? Почему? Я убеждена, что в контексте этого...
Потому что иначе происходит девальвация его поста.
Ну, так и есть. И
если он хочет девальвировать свой пост, он хочет девальвировать свое место в истории. Я никогда не относился к президенту таким образом.
То есть вы полагаете, что 18 числа Дмитрий Анатольевич Медведев может объявить, что он точно баллотируется на второй срок и не обязательно добавит, что это согласовано с Владимиром Путиным? Или добавит?
Нет, через запятую он должен сказать, если меня поддержит российский народ.
А, российский народ.
Да. Угу. Вот это, я считаю, он должен... И тут, между прочим, а вот теперь вот все ваши шуточки в сторону, да? Если действительно какая-то здоровая часть народа, да, молодая, энергичная интернет-поколение, представляющее, которое шлет ему сигналы симпатии, не сможет это ярко сформулировать, доложить, сказать, проявить себя, то тогда действительно у него может закраться, мне кажется, сомнение в реальности всего этого проекта. Потому что противоположная сторона мощных и в прямом, и в переносном смысле этого слова представительных мужчин и женщин, вес которых и политический, и физический превышает, так сказать.
Придавит, да, и сформулирует.
Абсолютно придавит. Поэтому тут это будет наш выбор, между прочим.
Хорошо,
и тут я серьезно
говорю. Посмотрим. Значит, 18-й отчасти Рубикон такой. Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А после 10 вечера к Михаилу Соколову как раз придет Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело». Вот он про все у него и спросит.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве прения сторон на процессе по делу руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова назначено на 9 июня, передает «Интерфакс». На заседании в московском суде в понедельник были допрошены еще несколько свидетелей главы Чечни, которые обвиняют правозащитника в клевете. В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марина Кампа обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан предстал сегодня перед судом в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. Полиция в Лондоне объявила, что минувшей ночью получено предупреждение о готовящемся в центре Лондона взрыве в канун визита в Ирландию королевы Елизаветы II. Президент группы «Аннексим» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнесмена сообщили российские СМИ. водитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, необоснованно использовавший спецсигнал и угрожавший применить оружие против другого водителя, уволен в результате служебной проверки. Видеокадры нарушения были выложены в интернете. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского, обвинявший его в сексуальных домогательствах, признался, что оговорил экс-главу ЮГОСа под давлением правоохранительных органов. Журналистка Ирина Халип намерена обжаловать решение Минского суда, который приговорил ее сегодня к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Полиция Египта в ночь на понедельник открыла огонь по демонстрантам, собравшимся у посольства Израиля в Каире. Пострадали более 200 человек, более 10 госпитализированы.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость Игорь Юргенс, глава Института современного развития. И мы говорим о нынешней политической ситуации, которая так оживилась, по крайней мере, в ее публичной сфере. Вот Михаил Прохоров сообщил, что возглавит правую партию. Народный фронт все обсуждают. И 18 мая что-то, как считает Юргенс, концептуальное, а может быть и историческое, должен заявить Медведев. Во всяком случае, вот перед новостями Игорь говорил, что если не заявит, то не останется в истории. Просто я говорю, может, время не пришло?
Ну, вы немножко так меня это самое, Ань, не останется. Останется, конечно, но просто сейчас период такой. Есть Народный фронт, народ хочет что-то знать, народ хочет понять, какие будут выборы, опять, как всегда, или это будут выборы хоть в какой-то степени более справедливые. И, в общем, и внутренняя ситуация, и наружная, я бы сказал, говорит о том, что это в марте 2012 года надо подумать. Ну, просто надо подумать. Значит, количество денег, ушедших за границу, и мозгов, уехавших туда, вызывает серьезную озабоченность. Назовем это так. Такой эвфемизм, да? Потому что 6 миллионов в Америке, по моим данным, 500 тысяч в Великобритании, 300 в Германии, по меньшей мере официально, 200 во Франции семей. Помножайте, да? Я уже не говорю про те около 1,5, что ли, миллионов, которые работают вахтовым методом, да, сняв квартиры там, а работают. Слушайте, это намного больше эмиграции после Великой Октябрьской социалистической революции. Значит, если тогда мы считали, что это катастрофа, да, с точки зрения генофонда и всего остального. Сейчас это не катастрофа, потому что обратный въезд не закрыт, но в большинстве своем именно там люди остаются. Значит, нет другой такой страны из развитых. Я, конечно, наверное, в процентном отношении из берега слоновой кости, может, и больше, или сейчас из Ливии бегут. Да? Ну, слушайте, мы великие, да? Держава-то, хочется так о себе думать, ну, мы крупная региональная держава, хотя бы уж так, да, мы член восьмерки, ну, ребят, давайте думать.
А сколько денег за...
28 миллиардов за первый квартал опять.
Причем вроде как ничего особенного не происходит, все так же, все с теми же. Коррупция, сидят, нефть, да. А деньги столько убежали.
Да, при том, что, в общем... Вкладывать есть куда, 4% нашего роста ВВП – это нормальный процент, никто не снижал кредитного рейтинга, то есть это не бегство по юридическо-финансовым основаниям и так далее и тому подобное. Опять минус 28 миллиардов за квартал, и 30-ку за последний квартал и так далее. Ну, ребят, ну, главное, повторяю, мозги, опросы все выпускников вузов показывают, что от 40 до 60 вы же преподаете,
да.
И я преподаю. у какой девочки или мальчика хорошего дипломника? Я в высшей школе, например, да? У меня довольно много дипломников, и потом на постгрейде. Туда. Грант.
Да вот всё. Последний опрос в афише подростков 11 класса московских. Больше, как я понимаю, 70%.
Ну вот. Так. При этом, когда с ними разговариваешь... Вот, ребята, это связано с патриотизмом, связано, там, скажем, с неприятием чего-то такого в России? Абсолютно нет. Когда про 9 мая мы с ними говорили, вот сейчас как раз идет период, когда они дипломы защищают, глотку перегрызут. Русские нормальные патриоты, да, но нет возможности, хотим там, здесь образования нет, тут нет, а кто из провинции? Менты, то, все, в общем, ну, весь этот разговор, весь набор, о котором, вот об этом надо думать, слушайте, а здесь, понимаете, возник такой разрыв, смотришь картинку, блестящая, красивая картинка перемещения первых лиц государства по всей стране, так?
Помытым затем, улицам, да, посаженным газоном.
Затем, когда ты идешь в какой-то средний уровень бюрократов, уже какие-то такие, все они приодеты, это не 90-е годы, да, mm-hmm. когда заходишь в присутствие, там перегар, потому что человеку не платит, он пьет от горя, да, довольно молодые, хорошо упакованные, там, ну, не Бриони, но вполне приличных марк костюмов сидят молодые люди, значит, с полным высокомерием и непониманием, зачем это ему, с каким-то общественным мнением и гражданским, и дальше спускаешься еще на один уровень, а там интернетовский мат, перемат. Вот и вся история. Такой разрыв – это довольно опасно. Давайте, ребят, делать что-то для гомогенности нашего общества.
Но, опять же, я возвращаю вас все равно к первым лицам. Путин перехватывает у Медведева даже эту попытку разговора с инновационной средой. Что за вот, ведь инновационный этот пул создается, и, значит, у него даже этой поляны, на которой он вроде бы как-то... Или что? Зачем?
Мы с вами не раз они об этом говорили в эфире, и вне эфира. Я считаю, что, в принципе, Путин не для себя что-то создает. Я по-прежнему считаю, что как старший товарищ он должен все это передать, поддержать и продвинуть своего избранника в дальнейшем, чтобы произошла нормальная смена и поколений, и лидеров. Но если это не так, то перехвата не произойдет, потому что бюрократически мы знаем, как происходит, вот сколько полтора года раскручиваем, а вот этот вот центр стратегических чего-то, ну, это пока подберут, пока регламент сделают, пока то все выборы пройдут. Вот увидите, там ничего практически пока-то не произойдет.
Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Владимир из Ростовской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Как он считает, соответствуют ли оба гранд-кандидата в президенты устремлением народов России к маломальски приличной жизни? Спасибо.
То есть, понимаете, еще предвыборная кампания началась, а на самом деле их, ну, двоих
выдвигают. Да. Ну, вот видите, уже двоих выдвигают. Ну, очень хорошо. Ну, по опросам общественного мнения, причем в том числе социологических организаций, которым я абсолютно доверяю, типа Левада-центра, да, да и в ЦИОМ, и все остальное, уровень доверия не падал ни разу ниже 60%. Значит, да. Значит, да, большинство народа, безусловно, видит в этих двух людях людей, достойных того, чтобы быть избранным. Но, повторяю еще раз, выдвигается, и, наверное, и Геннадий Андреевич Зюганов, и Григорий Явлинский, я так подозреваю. Ну, если нет...
Но
так,
это еще пока не объявлено.
Не важно, да. Но кто-то, видимо, от Парнаса, да, от партии Народного Свободы.
Но их же еще пока... Как, кто от них пойдет?
Ну, как зарегистрироваться как... президент, в кандидат в президенты, там, ну, да, не там обязательно не партиями. Да. Да. Нет, есть, у нас есть выбор. Я прекрасно понимаю, что огромное количество нареканий вызывает сама процедура выборов, подсчета голосов, но...
А вот уже очень много вопросов. Вообще, все ваш разговор, какое имеет отношение, в принципе, к выбору народа? Опять нарисуют, опять элита резвится на этом поле и так далее.
Ну, слушайте, если никогда не выходить, то что те же люди, они не ходят голосовать-то. не ходит контролировать голоса. Франция, Германия и Америка довольно сильные демократии. Вот можно было бы на все забить и никуда не ходить. Я был на избирательных участках в Америке. Следят за каждым бюллетенем при всем при том. Поэтому, если никуда не ходить, ничего не делать, а просто в интернете писать, да пошли они все, ну, тогда все и пошли, это совершенно правильно.
Кудрин возбудил наших слушателей. Партия Кудрина на любых выборах светила бы даже меньше, чем партия Прохорова.
Очень хорошо.
А, Геннадий, Ленинградская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Здрасте.
Думают ли нынешние и будущие власти серьезно сокращать то социальное расслоение между самыми бедными и самыми богатыми, которые недопустимы для стран большой восьмерки? И второй вопрос. Как вы считаете, Оксана Дмитриева пройдет в президенты, если ее, конечно, пропустят? Спасибо большое.
В плане сокращения сейчас работают эти группы, 21 группа по стратегии 2020. Такие предложения есть и по прогрессивному налогу, и одно, и другое. Поэтому какую политику изберет следующий президент и следующее правительство, сейчас предсказать трудно, но абсолютно ясно, что динамит под нашим обществом в виде, по-моему, 15-разового коэффициента Джини, так называемого, между 10 наиболее богатыми процентами общества и 10 самыми бедными процентами общества, это динамит, и с этим надо что-то делать. Что касается Оксаны Дмитриевой, я очень уважаю этого депутата, и мне трудно сказать, какова будет степень ее поддержки. Ну, в Санкт-Петербурге, когда они попробовали вот с Мироновым пободаться с местной властью, оказалось, что и административного ресурса, да и поддержки пока населения города и Оксане не хватает, вот, по крайней мере, в ее противостоянии с Матвиенко.
Но женщина вряд ли в этом политическом цикле окажется...
В настоящий момент я не вижу такой возможности, да.
А вот, ну, тема не заканчивается. А, люди подхватили ее. Татьяна из Тольятти на сайт прислала вопрос. А, надо чем-то возбудить справедливую Россию. И там уже Миронов ушел и запел, Татьяна. И президенту встать во главе этой партии. Ведь с какой-то же целью Миронова убрали, а «Единая Россия» как партия дискредитировала себя, поэтому пора строить двухпартийную систему.
Мы с вами ведь разговаривали об этом, Ань. Вы мне прислали...
Да, года полтора так назад.
Чуть больше. Я помню, это был июнь 2008 года. Я предлагал тогда, значит, у Владимира Владимировича есть «Единая Россия». Дмитрий Анатольевич говорит о том, что я хотел бы выдвинуться, и не антагонизируя, не повторяя историю Горбачев-Ельцин, тем не менее представить свою программу. И в тот момент было возможно сформулировать платформу, партию, партии, блок партии под программу Медведева, потому что она уже вырисовалась. Модернизация, свобода лучше не свободы и так далее и тому подобное. Партийное строительство занимает минимум около года просто для того, чтобы зарегистрироваться, да? Справедливая Россия – это левоцентристская партия, лозунги, которые не вполне вписываются в то, о чем говорит Медведев.
Абсолютно. Там скорее Рогозин может оказаться.
Поэтому вот этот вариант не проходит, но про возбуждение я за.
А, нет, просто тогда, может быть, Дмитрий Анатольевич объявит второй фронт. Я же действительно не хихикала. Если есть этот, так можно и второй. Какая разница? Если они решат, что сценарий вдвоем все-таки эффективнее, чем по одному.
Я бы тогда рекомендовал Дмитрию Анатольевичу выбрать название, конечно, не фронт, а типа гражданский форум, значит, союз за прогресс, что угодно, только не фронт. У нас, ну, нет у нас фронтовой ситуации пока, слава богу, да, если только они ее не возбудят. Поэтому, да, если он скажет, что надо, вот, например, я лично могу вам сказать, что, проработав 3,5 года в институте председателем попечительского совета, который является таки Дмитрий Анатольевич Медведев, могу сказать, что я видел много хорошего и здравого, исходившего от него лично и от людей, близких к нему, готов присоединиться.
Ну вот, видите, можно, то есть не фронт, но что-то. То есть вот это вот желание двух партий, которое, кстати, высказывают...
Да и... пора, слушайте, ну весь мир по двухпартийной системе живет. Даже тем, где по 18 партий, как у шведов, а все равно социал-демократы меняют консерваторов.
Правда, вот Лена опять пишет, все это игры между собой опять. Там, наверное, очень им скучно, и они веселятся за счет бюджета. Ну, это реплика.
Да.
Рафаэль из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна, добрый вечер. Хочу поделиться небольшим впечатлением. За прошедшую неделю объездил 6 стран, это Латвия, Литва, Эстония, Казахстан, Азербайджан, Грузия. И соотнося это все к нашей российской реальности, мне кажется, что глобальные изменения на пространстве СНГ-то начались, в принципе, не считая Прибалтику, которая уже давно находится в этих изменениях. Мне кажется, что как-то это должно отразиться и на самой России, потому что, ну, все-таки как-никак, но воздух-то и ветер дует как-то попеременно, и, может быть, он может дойти до нас. И еще такой вопрос к вам. Находясь в Грузии, удалось пообщаться с одним высокопоставленным чиновником, и он заявил такую вещь, что российская олигархия в ее современном виде очень... не то чтобы она была пассивна, она очень нестабильна. То есть она меняет свои взгляды и мнения очень часто. Как вы считаете, возможен ли такой расклад, при котором ни Путина, ни Медведева, ни какого-то третьего кандидата от их ниже верхушки не поддержит никто из элиты? Спасибо.
Ну, первая часть вопроса, я так понимаю, что спрашивающий говорил о том, что начались глобальные изменения, они точно начались, и они даже затронули бывшие страны Советского, ну, бывшие республики Советского Союза. 100%, ну, три республики Балтийские, они просто в Европейском Союзе, а Грузия, Казахстан довольно значительно меняются, но совершенно по разным алгоритмам. Обе довольно автократичные, и власть там не является классически демократической, но они довольно прозападные при этом.
Абсолютно.
Поэтому тут, да, происходят изменения, и я бы сказал, что мы не можем их не учитывать. Что касается второго вопроса, ну, не от олигархата зависит мнение элит. Русская элита, российская элита никогда все-таки не была элитой денежных мешков. Очень много зависит от здравого смысла тех людей, которые считают себя интеллигенцией, средним классом, профессионалами и так далее и тому подобное. Олигархат, у каждого из олигархов есть своя собственная точка зрения на то, как развиваться в стране. Но так как риски очень большие, они его не высказывают. Я знаю олигархов, которые немножко отдалились от общественной жизни и поддерживают все либеральное, что возможно, и все прозападное, что возможно. А есть те, которые удалились, и удалились так далеко, что их точка зрения никому не важна, а деньги их складированы где-то неизвестно где. Поэтому грузинский аналитик сказал нечто, что не имеет прямого отношения к тому, как у нас здесь фишка ляжет.
Фишка ляжет, это точно, но вопрос Рафаэля был еще и в том, возможно ли, что вот эта бизнес-элита, которая хоть и...
Найдет третьего. Сейчас нет, сейчас такого, по-моему, ни времени нет, ни желания.
А Навальный?
Навальный, да, но поддержит ли его олигархат, который...
А он борется, между прочим, не с олигархатом.
Я знаю. Я читаю Навального. Очень впечатляющий человек. И да, в этот... Мы просто не проходили эру прямой интернет-демократии.
Конечно.
Медведев об этом думал, на Ярославском форуме несколько очень интересных вещей об этом говорил и показывал нам, как он работает через iPad реально с этим общественным мнением интернета. Поэтому, как бы вам сказать, поскольку прецедентов не было, то совершенно не исключено. Тахрир нам показал, что социальные сети и интернет может сделать революцию.
Ну, не буквально.
Не буквально.
Увеличивать этого не
Нет, безусловно, но
не
он
стоит.
Может технологически помочь
технологически
и
может.
Выйти, и, собственно говоря, решить в пользу какой-то очень большой группы населения, да, активного причем. Что касается Навального, да, поддержит ли его олигархат, думаю, что нет в этом его виде, но то, что из Навального может получиться очень интересный лидер, чему помогают наши правоохранительные органы в полный рост, это
факт. А некоторые уже подразумевают, что и специально, мне это так, конечно, не кажется.
Ну, как всегда, да. Это у нас тут же начинает, ах, это спецслужбы. То есть мнение о спецслужбах на самом деле очень высокое. Их все ругают, но все считают, что там в их недрах происходит нечто гениальное.
Сергей нам пишет, вот уже и частушечка сложилась. Приватизировать народ поставил цель Народный фронт.
Ну, типа того.
Борис Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я хотел бы задать такой вопрос. Мне фигуры Медведева и Путина напоминают фигуру Брежнева, которого поставили как бы временно и как бы проходная. И вдруг он оказался на вершине власти, продержался там столько много времени. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас такого мнения, вы только сейчас говорили о спецслужбах, что Медведев и Путин – это как раз ставленники этих спецслужб коллективного разума, которые держатся там только из-за того, что их поддерживают специально?
Я понял. Ну, у меня нет такого комплекса в отношении этих служб, потому что, значит, я пришел в политику, если считать, советского периода, где-то с 85-86 года. С того времени сменилось как минимум 15 слоев этих спецслужб. В основном, конечно, не в бытие ушли, а довольно прилично заработав, но по-разному, по-разному. И говорить о том, что сохраняется постоянно какой-то орден меченосцев, который постоянно и каждодневно бдит за какой-то вот перманентной линией сакральности власти, это было бы слишком хорошо, чтобы быть таковым. Мне когда-то, не знаю, что такое мне на Израиль потянуло, но когда-то вот мои еврейские друзья мне говорили...
Я хочу сказать, что Юргенс не еврей, хотя в этом нет ничего стыдного. Почему вы его куда-то отправляете все время, товарищи слушатели?
Да, вот еврейской крови во мне нет, но у меня очень много товарищей, которые со мной работают бок о бок, и один из них мне рассказывал, что по мифологии израильской в каждом поколении еврейском есть 30 человек, которые несут святую правду какую-то, сакральную для всех, неизвестную никому этого народа, и как-то ее передают там и так далее. Но я задаю себе вопрос вот сначала про Израиль. Как они так ее несут, что постоянно живут в терроре, в войне и ни в какой не в благости? А перенося на нашу почву, повторяюсь, 85-го где-то, когда я стал довольно большим начальником в советских профсоюзах, я видел, как сменялись слои вот этих вот спецслужбистов. Нету там ордена меченосцев. Такого, который бы придумал проект Путин, продолжил его на проект Медведев. Они помогают, безусловно.
Да,
там
да,
есть,
конечно,
очень умные люди, достойные.
Да. Как раз корпорация.
Да, корпорация. Они прекрасно,
конечно,
информированы, они знают многое и так далее и тому подобное. Но нет там такой сакральности, которая вот несет эту святую Русь.
Кстати, очень любопытно. Вот первый раз за многое время я вижу, что слушатели готовы определяться в контексте Медведев или Путин. Так
легче. Слава богу, может, это и как раз добивались.
Потому что вон, значит, москвичка Марина пишет, что никогда не буду голосовать за блогера. Все, что он сделал, либо провальное, либо смешное. А другой наш слушатель говорит о том, что Путин главный не потому, что он президент или премьер, а потому, что он Путин. И это тоже отношения.
Это отношения, да.
А теперь все равно про 18 мая. А интересно, если Медведев все-таки не скажет, Юргенс будет смеяться и назовет его мнение гениальным и глубоко верным, Федор из Санкт-Петербурга.
Нет, я сказал, что я очень жду от В начале этого года я написал в «Комсомольской правде» и стою на этом, так как то, что написано пером, не вырубишь топором. Чем дальше Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич тянут с определением того, кто от мейнстрима, от этой вот центральной нашей власти будет кандидатом на президентский пост, тем быстрее оба из них становятся тем, что в Америке называют «хромыми утками». Потому что все меньше и меньше интереса, доверия, к смятению в рядах, поиски третьего и так далее и тому подобное. Уже определяйтесь и кидайте ресурс пиара, экспертный, разработки программ на эту кандидатуру. Будет намного здоровее. Значит, если 18 мая ничего не произойдет, я буду разочарован.
Но вы все-таки думаете о том, что, хотя понятно, что сейчас столько неопределенности, столько гаданий на кофейной гуще, и столько, и все иностранные эксперты говорят, что Москва чокнулась от того, что никто ничего внятного сказать не может, и только эти двое, и команды, как бюрократические кланы бодаются и так далее. Но вот есть у вас, все равно же какое-то знание есть, вот ощущение того, что сценарий двоих все более возможен.
Еще раз говорю, он был бы мною просто поддержан в полный рост в 2008 году, когда можно было создать две понятные платформы, программы. Сейчас настанет такое, во-первых, не успеешь полновесного ничего под Медведева сделать, это будут какие-то вот смешные куски. А во-вторых, тот самый, значит, двухпартийный такой вот алгоритм, как англосаксонский, да и в любой другой стране, он, время для этого упущено. И еще раз, стоял на этой точке, стою. Самым логичным для неразрыва, да, потому что сейчас вот создай быстро так вот что-то такое, кланы могут поссорить, подбросить одному, другому чего-нибудь против одного и другого, могут поссорить, значит, какой-нибудь компромат.ру, там, мало ли чего бывает. Что такое ссора между лидерами правящей партии? Мы это видели Горбачев-Ельцин. Эта ссора не просто привела к распаду страны, она привела к крови, не такой большой, как гражданскую войну, но к крови. Этого хотелось бы избежать абсолютно любыми способами. Мы не в таком, мы в тяжелом положении. Правда, что у нас много бедных и мало богатых и так далее и тому подобное. Разрыв большой, другие проблемы. Я не вижу сейчас такой проблемы в стране, чтобы опять жертвовать жизнями. Ради борьбы за этот пост. У нас, к сожалению, культура такова, что объяви сейчас неподготовленные выборы двух людей. Даже между вот этим народным фронтовцами начнется такое. Вчера, кстати, довольно прилично это было показано в фильме «Завещание Петра I».
Да.
Трутневой рой себя покажет в полный рост.
Ну, значит, тогда все-таки сценария двоих не будет, и значит, если президент 18 мая ничего не скажет, это значит...
Ну, он может сказать и позже. Я просто говорю, я буду разочарован на данном
стадии. Если он сейчас не скажет. Ну, в общем, если он не скажет, что он все-таки, если он не попытается сказать, и вы говорите, что он разочарован, это будет означать, что он все равно все больше и больше складывает ручки и соглашается с тем...
Так это будет, по крайней мере, выглядеть.
Да, выглядеть, что его судьба будет решена старшим товарищем, руководящим как раз Народным фронтом.
Приблизительно так.
Игорь Юргенс, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы» в студии Андрей Шары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.